Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной выпуск программы «Му-ма-му» из цикла «Музыка моей молодости». С вами Иван Меркурьев. Как и всегда. Сегодня мы поговорим про Александра Розенбаума. И я, в общем, специально вынес Александра Розенбаума в начало для того, чтобы было ясно, что «Музыка моей молодости» — это такая разнообразная история достаточно. Она далеко не вся упиралась в какие-то английские рок-группы. Впервые я Александра Розенбаума услышал на сегодняшний день, наверное, вообще в нехарактерном варианте. В студенчестве у нас был такой трубадур-певец Шура, мы его звали, его так и звали. И он пел разные песни, студенты вообще любили попеть. И в том числе пел какие-то песни блатного содержания. А потом у него появилась в репертуаре пара песен уже не блатного содержания, но он сказал, что это того же автора. И песни были очень какие-то такие цепляющие. Не блатные, я имею в виду. И в результате дело дошло до того, что дальше появились кассеты с оригиналом уже. И оттуда мы с этих, даже не кассет, наверное, бобин, а может с кассеты, я даже сейчас не вспомню. Оттуда мы узнали, что это Александр Розенбаум. Там были концерты, домашний концерт, концерт с братьями Жемчужными. Но, конечно, узнали мы, узнавали все мы его по блатным песням, от которых он, надо сказать, после этого пытался каким-то образом откреститься, рассказывал, что это написано все для капустников, для, то есть для студенческих программ по произведениям Исаака Бабеля. Кстати говоря, Исаака Бабеля я читал практически в то же время. Книг было не достать, и я помню, что просто матери кто-то дал почитать, и я, соответственно, параллельно с ней читал Исаака Бабеля. Исаак Бабель мне вообще не понравился. Романтизация бандитов – это совершенно не моя история. И, соответственно, и блатные песни мне не нравились в целом. И не только Розенбаум там блатной, а и все остальное. Я и не слушаю практически то, что сейчас называется условно шансоном. Я этого практически не слушаю. Но самое интересное, что все эти разговоры про капустники – интернет знает эти слова, да, что сделано для капустников, но никаких подтверждений этому нет, что вообще были такие капустники. Я вообще не уверен, что их бы разрешили в конце 60-х годов, как это говорится, там, в конце 60-х, начале 70-х они производились. И более того, мы уже там в начале 70-х мы общались с медицинским институтом, с первым, где учился Александр Яковлевич, и в целом, по городу, среди студентов, люди знали, где что было, в каких вузах. И если бы что-то было такое серьезно стоящее, а песня Розенбаума, это сами по себе это событие, гарантированное событие было бы на сцене, в капустниках и так далее. Если бы это было, то мы бы просто это знали, наверное, что там было, вот в первом меде такая история. Мы ничего этого не знали, я, поэтому личного мнения, я сильно подозреваю, что все это такая басня для того, чтобы оправдать написание. Но понятно, что в советских реалиях нужны были оправдания. Это же не сегодняшний день. Короче говоря, после блатных песен появились уже другие, другого содержания, цепляющие. И в один прекрасный день я понял, что мне нужно на этого автора сходить. И я пошел на концерт. Я не помню, в каком ДК это было. И приготовился слушать, значит, блатные песни вперемешку с песнями, ну, там, про глухарей, такие, про утиную охоту и так далее. И вот на сцену вышел, был полный зал, на сцену вышел такой не очень высокий мужчина с усами, лысый, с гитарой, и без всяких разговоров начал петь.
С распаренных домов спадает летний зной, газон зеленый узкою полоской. Иду я по прохладной мостовой Надеждинской, а ныне Маяковской. И кажется, что я на берегах Невы уже почти вот скоро 300 лет. Я помню всех и мертвых, и живых, тех, кто сейчас на том и этом свете. Помню я, когда лебеди плыли по канавке, по лебяжьей. Помню ветры метельные злые над Сенатскою однажды, и замерзшую черную речку, и мятежный лед кронштадтский, и, конечно, школьный вечер, выпускной мой бал. И, растворившись в вас, о, жители мои, спешу в любви единственной признаться. Я кожей ощущаю, как горит огнем сердечным питерское братство. Так век благодарить я буду Фальконе, он всех нас осенил рукой Петровой. Мой государь на вздыбленном коне, спешу к тебе за музыкой и словом, убаюканный сонною лестью. Коль продам я черту душу, пусть украдкой меня перекрестит петербургская старушка и напомнит мне черную речку и мятежный лед кронштадтский, и, конечно, школьный вечер, выпускной мой бал. Коль в крепости часы мне дату назовут, я попрошу дворцовый мост в награду, чтоб влиться ручейком в мою Неву и вечно зимний быть с тобою рядом. Вечно помнить, как лебеди плыли по канавке, по лебяжей. Помнить ветры метельные злые над Сенатскою однажды, и замерзшую черную речку, и мятежный лед кронштадтский, и, конечно, школьный вечер, выпускной мой бал. И, конечно, школьный вечер, выпускной мой бал.
Я прекрасно помню, как по окончании этой песни меня посетил такой легкий столбняк. Во-первых, потому что я никогда не думал, что у нашего города существуют такие песни. Я сам из Питера. Я понимаю, что такое питерское братство. Это совершенно не то, что ты обнимаешься с каждым встречным на улице. Это такое братство духовное. Я был просто реально потрясен, что есть такие песни про город, потому что песни про Ленинград, они были, ну, в стиле соцреализма, как обычно, в лучшем случае, там, «Город над Вольной Невой», она тоже советская песня, но она выдавалась, конечно, из этого ряда. Во-вторых, меня совершенно убила игра на гитаре. То есть я был на концертах бардов и до того. Это был не первый мой концерт автора-исполнителя с гитарой. Я никогда не слышал такого звучания гитары. Уже потом я узнал, что он играет, во-первых, на 12-струнной, что для бардов была редкость, и, во-вторых, что там специальный строй гитары. А я в то время... Ну, на гитаре я умел играть. Я просто интересовался, как же он играет, там не берет бары. То есть мне было непонятно. Выяснилось, что там у него другой строй, то есть семиструнная гитара без одной струны. Ну, там целые специальные вещи. Но звук гитары был, конечно, совершенно потрясающий. А говорю сразу, что сам Александр Розенбаум бардом себя не считает. И, в общем, я совершенно не претендую на то, что называть его бардом. Просто люди, которые пели под гитару на концертах, обычно это была бардовская песня. Я не считаю тоже Розенбаума относящимся к этому направлению. И, короче говоря, в целом на меня все это произвело такое, после одной песни, подчеркиваю, живьем, такое захватывающее впечатление. То есть меня начало забирать все это. Для тех, кто, ну, совсем не знаком с Питером, замерзшая черная речка, рядом с черной речкой была дуэль Пушкина, где он был убит зимой. Мятежный лед кронштадтский был в Кронштадте в 1921 году, мятеж против коммунистов, который, между прочим, маршал Тухачевский собирался, когда он готовился к подавлению, ему было поручено подавить, он собирался использовать химическое оружие, так на всякий случай, к вопросу о лице Советского Союза. Ну, а Сенатская площадь – это площадь, где было восстание декабристов в 1825 году, которое было жестоко подавлено. Я не знаю, осознанно или нет, может быть и да. Следующая песня была именно про декабристов. И Алексеевский Равелин – это часть Петропавловской крепости, где содержались арестованные декабристы.
Я проснулся вчера не в квартире пустой. Сладкий сон оказался недлинным. Зимний ветер свистел за сырою стеной Алексеевского Равелина. Гулким эхом шаги караульных в ночи заунывную песню мне пели, и дрожал огонек одинокой свечи на распахнутых крыльях шинелей. Метелью белою сапогами по морде нам. Что же ты сделала со всеми нами, Родина? Может, не видишь, да не слепая ты вроде бы. Родина, 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 Родина. И уткнувшись в прославленный Невский гранит, лбом горячим закашлялся криком, сколько наших крестов по России стоит, ну а сколько могил позабытых. Метелью белою сапогами по морде нам. Что же ты сделала со всеми нами, Родина? Может, не видишь, да не слепая ты вроде бы. Родина, 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 Родина. Барабанная дробь, и солдаты мои на плацу зазвенели штыками. Захлебнувшись в петле, оборвался мотив, и осталась лишь вечная память. Метелью белою сапогами по морде нам. Что же ты сделала со всеми нами, Родина? Может, не видишь, да не слепая ты вроде бы. Родина, 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 Родина.
В воздухе, друзья мои, запахло диссидентством. Надо сказать, забегая вперед, что Александр Розенбаум не был диссидентом и не вступал в конфликты с властью. Но мы воспринимали в то время это именно так, что это глашатай, которые поют песни, в общем, ну, недвусмысленные, я так скажу прямо, никаких двухсмыслов тут нет. Что же ты сделала со всеми нами, Родина, мы воспринимали ровно так, как это имелось в виду. Весь концерт этот, я понял, что я просто его алкал, потом уже я понял, то есть я не отвлекался ни на что, я слушал, впитывал. Песни, которые пелись, самые разные. Таких песен просто не было. Я никогда нигде их не слышал. Для меня все это было открытием. И я понял, почему нас при входе на концерт, ну, не то что обыскивал, но так пощупал чуть-чуть милиционер. Не так, как на футбол это сейчас делается, конечно, но дело в том, что людям запрещалось носить магнитофоны на концерты, чтобы не записывали или не распространяли. Для меня все равно это некоторая загадка была тогда, почему тогда разрешали концерты. Но потом я понял, что все эти ДК и руководство — это все-таки творческие люди. И они понимали уже значимость Розенбаума в то время и понимали, что концерты нужно делать в любом случае. Наверняка они там литовали в обкомах партии список одних песен, разрешали петь ему другие. И самое главное, что потом на следующих концертах я уже это заметил, что после того, как начинался концерт, на сцену люди подходили и выкладывали дикое количество магнитофонов. Вы спросите, а как? Их же проносить было нельзя. Их проносить нельзя было простым людям, но люди, связанные с этими ДК, они приносили магнитофоны просто заранее, складывали их в отдельном помещении, а потом начинался концерт, они оттуда выносили и ставили. Так появлялись магнитофонные записи этих концертов, так мы слушали эти концерты потом. Но Александр Розенбаум, после того, как он вышел уже на арену, так скажем, он уже с нее не уходил. И, конечно, диски его выпускали, наверное, только, я не знаю, года с 87-88. До этого мы слушали концерты. Но и диски получили не быстрое распространение, поэтому кассеты, записи из концертных мы слушали достаточно долго. Теперь я предлагаю вам вернуться в самое начало, все-таки отдать дань блатным песням. И для того, чтобы все-таки подтвердить свой тезис, что блатные песни — это то, что Розенбауму просто нравилось делать, и это не связано ни с какими-то специальными вещами, сейчас я поставлю вам песенку, из которой все примерно станет ясно.
Встану рано поутру на заре, салом врежу понутру, забурел. Водки съем бутылочку, сгромоздюсь на милочку, а потом в парилочку между дел. Водки съем бутылочку, сгромоздюсь на милочку, а потом в парилочку между дел. Будет милочка шуметь подо мной, будет бюстами греметь надо мной. Водки съем бутылочку, сгромоздюсь на милочку, а потом в парилочку, ой-ой-ой. Вытру грязным тельником кровь с лица, а отпишу брательнику письмеца. Водки съем бутылочку, сгромоздюсь на милочку, а потом в парилочку, обсоса. Смачно плюну в потолок расписной, огурцом захрумкает зуб врезной. Водки съем бутылочку, сгромоздюсь на милочку, а потом в парилочку, ой-ой-ой. Будет банщик спинку мне намывать, буду милочку свою вспоминать. Водки съем бутылочку, взгромоздюсь на милочку, а потом в парилочку, твою мать. Водки съем бутылочку, взгромоздюсь на милочку, ох, люблю парилочку, твою мать.
Друзья мои, ну, очевидно совершенно, что блатные песни, жанр вот этот, который у нас называется шансон, хотя шансон само по себе — это просто песня, но так уж у нас повелось, все это следствие того, что в стране отсидело неимоверное количество народу, и в середине там 50-х, 60-х годов, допустим, каждая вторая семья имела в своем составе либо репрессированного, либо родственника репрессированного и так далее. Еще раз возвращаясь к вопросу об СССР и моем отношении, что меня часто сообщники спрашивают, я хочу вам сказать, что есть цифры, которые более-менее я доверяю. Елена Кривень и Олег Наумов, они подсчитали все категории жертв сталинского режима, в том числе погибших в лагерях, лишенцев, жертв голода, который был Голодомор, например, неимоверные были жертвы, и пострадавшие от неоправданно жестоких указов и получивших чрезмерно суровое наказание за мелкие правонарушения. Друзья мои, итоговая цифра 39 миллионов человек. Вы просто вдумайтесь, 39 миллионов человек было либо уничтожено, либо репрессировано сталинским режимом. Поэтому режим этот был преступный, кровавый. Никаких оправданий, во имя чего это делалось, быть не может. Я еще могу понять какие-то войны там с кем-то за что-то. Но когда ты уничтожаешь собственный народ, то это, извините меня, никаких оправданий не имеет. Александр Розенбаум был первым автором и исполнителем, для меня первым, который об этом пел. И сейчас мы с вами послушаем песенку, которая называется «Колыбельная на нарах». Она именно про это время, про сталинские репрессии, про уровень страданий, который был у людей. Я только сделаю маленькую ремарочку. Там будет фраза «10 писем по весне, 5 ему, 5 жене». Он – это Сталин. То есть все в основном думали, что Сталин-то не знает, что творится в стране, и писали ему письма.
Спичка вспыхнула в ночи, не кричи, помолчи, то, что вспомнил, схорони. И усни, отдохни, погоди еще чуть-чуть, как-нибудь позабудь. Утро вечера ей мудреней. Пальцы мелко задрожат, вдруг окликнет сержант. Зуба тычи на пустяк, я народу не враг. Мешковина до кайло, за фронты до седло, за три дырки беляков, ночь без снов. Догорает жизнь угольками в зале. Падают дожди где-то там на земле. Падают дожди, падают дожди. Только ты дождись, дождись. Слышишь, ветер у дверей, да ты не плачь, что еврей вдарит между глаз мороз, сразу станешь курнос. А как выбелит зима волос в мел, глаз в туман, позабудут, кто ты есть, даю честь. 10 писем по весне, 5 ему, 5 жене. На дно пришел ответ, мол, гражданки той нет. То есть, как это так нет? Да ей всего ж 30 лет. И не могла она сгореть, помереть. Дозревает сад, ветви клонятся вниз. Русая коса до смородины лист. Русая коса, русая коса расплелась по небесам. Наша смерть красна, как флаг, вправо шаг, влево шаг. Толь споткнулся, толь побег, закачался и в снег. Так что спи давай, милой, спи, родной, Бог с тобой, да и я сосну, браток. короток срок. Догорает жизнь угольками в зале, падают дожди где-то там на земле. Падают дожди, падают дожди, только ты дождись, 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 только ты дождись,
Между прочим, и маршал Тухачевский был тоже репрессирован в 1937 году, был убит в застенках, который вроде как верой и правдой готов был коммунистам служить еще в начале 20-х годов. Так что сталинская машина мела без разбора, и в результате перед войной было обезглавлено военное командование, это достаточно известный факт. Я не знаю, поэтому или не поэтому были проблемы в этой войне, существует куча версий. Наиболее интересно изложено, кстати, в книге, на мой взгляд, Виктора Суворова «Ледокол». Если кто хочет, вы можете ее почитать. И эта версия, мне кажется, истории войны вообще Второй мировой, мне кажется, наиболее разумной. Александр Розенбаум не прошел мимо войны, в смысле, в своем творчестве. И не только в творчестве, кстати говоря. И у него достаточно много военных песен различных, и маршевых, и событийных. Но я хочу остановиться на другой войне, на афганской. Розенбаум был в Афганистане, и надо сказать, что его в Афганистан поначалу не пускали. В Афганистане шла война. Если кто не знает, то Афганистан — это страна в Азии, сейчас-то не с нами, но раньше граничила с Советским Союзом, которая по уровню жизни даже тогда была ниже гораздо, чем Советский Союз. И я вам ответственно заявляю, что в Афганистан в турпутевке никто не ездил. Это было никому не интересно. Все пытались ездить в богатые страны, или хотя бы просто в более богатые, даже, скажем, там, Германская Демократическая Республика, или Польша, или Чехия, они были более богаты, чем Советский Союз. Так вот, Розенбаума не пускали в Афганистан, потому что он был невыездной из-за своей национальности. И только благодаря каким-то длительным вмешательством военных, которые поддерживали эту историю, что логично, и приходу Горбачева и началу перестройки, только тогда человека выпустили в Афганистан на войну. Вы можете себе представить уровень абсурда, который творился в Советском Союзе? Розенбаум выехал на эту войну. По профессии он доктор, так что он потом рассказывал, что он там участвовал в каких-то действиях и так далее, и с автоматом ходил. Я, да, вполне во все это верю. И он привез оттуда цикл песен, написанных там, афганских. Одна из этих песен называется «Монолог пилота черного тюльпана». Черный тюльпан, друзья мои, это советский самолет Ан-12, который увозил тела погибших советских военнослужащих, так называемый «Груз-200». Увозил с территории Афганистана в СССР. И поначалу тюльпаны летали там свободно достаточно, но поскольку душманов снабжали американцы оружием всяким, они снабдили их стингерами. Стингер — это переносный зенитно-ракетный комплекс. И они начали сбивать самолеты и вертолеты. Это приводило к увеличению потерь, естественно, и проблемно стало отправлять груз-200 на родину. И более того, военные летчики вынуждены были перестраивать манеру пилотирования под более низкую, чтобы ПЗРК эти не могли их быстро увидеть. Но говорят сейчас, что «Черный тюльпан» это пошло как раз из песни Розенбаума. То есть напрямую там сразу никто не называл эти самолеты «Черными тюльпанами». Но сейчас это, я так понимаю, знают все. Хочу название вам кое-какие дать, которые сейчас в этой песне прозвучат. Напоминаю, песня называется «Монолог черного тюльпана». Шиндат, Кандагар, Баграм и Джалалабад – это просто афганские города. А при исполнении этой песни через какое-то время, не с самого начала, но через какое-то время, весь зал просто вставал.
В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу русским зорницам несет ребятишек домой в черном тюльпане. Те, кто с заданий едут на родину милую в землю залечь, в отпуск бессрочный, рваные в клочья, им никогда, никогда не обнять теплых плеч, когда в оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпан наш падал. Мы проклинали все свою работу, опять Пача подвел потери роту. В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют, которым в 20 лет могилы роют. Но надо добраться, надо собраться. Если сломаться, то можно нарваться, и тут горы стреляют, стингер взлетает. Если нарваться, то парни второй раз умрут. И мы идем совсем не так, как дома, где нет войны и все давно знакомо, где трупы видят раз в году пилоты, где с облаков не валят вертолеты. И мы идем от гнева, стиснув зубы, сухие водкой смачивая губы. Идут из Пакистана караваны, а значит, есть работа для тюльпана. И значит, есть работа для тюльпана. В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет наших братьев домой, когда в оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпан наш падал. Мы проклинали все свою работу, опять пацан подвел потери роту. В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют, опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют.
Вот в моем понимании, после этой песни Розенбаум стал, ну, титановым, если хотите. В том смысле, что его было невозможно снести. То есть, если до этого все-таки власть, ну, или какая-то часть там власти пыталась его притеснять, там, не давать ему что-то петь, его не пускали на телевидение, ну, и так далее. То есть, он пребывал в состоянии притеснения, как и любой, в общем, художник в советское время. То после этой песни все. Когда ты становишься народным, а он, безусловно, уже в этот момент был народным, я думаю, что и до, конечно, афганских песен, но не каждый народный артист, я имею в виду настоящий народный артист, в результате может выстоять все-таки. Так вот, тут стало ясно, что Розенбаум выстоял, и что ему теперь не страшно ничего, и что власть в войне с ним проиграла, безусловно. Народом его считали и казаки, и ленинградцы, и люди, которым нравятся блатные песни, а теперь еще и вся армия, и особенно те, кто был в Афганистане. Так что, начиная с конца 80-х, у Александра Розенбаума, как говорят моряки, борьба за живучесть закончилась. И начался период, да, достаточно относительно свободного творчества. В этом месяце, друзья мои, я хотел бы поднять тему, которая будет у нас проходить и дальше по программам. Это вопрос художества и ремесла. То есть разговор о коммерческой музыке. В самом таком упрощенном виде выглядит это так, что художник — это тот, кто творит для себя, пишет то, что вот у него на душе, или поет, или сочиняет. А потом это уже становится популярным, и в оконцовке может принести ему там большой доход. А ремесленники, они изначально пишут коммерческую музыку, то есть изначально хотят сделать такую музыку, которая будет хорошо продаваться. Что такое хорошо продаваться? Это значит, что она должна понравиться людям. И люди захотят ее каким-то образом покупать. Я должен сказать, что я не готов в этом споре занимать никакой позиции. Дело в том, что я не вижу никаких проблем с коммерческой музыкой. Если людям нравится музыка, значит, она хорошо сделана. И совершенно без разницы, какими мотивами руководствовался человек, ее делавший. Собирался он ее продавать, не собирался, или думал, что она на полку ляжет. Это вообще совершенно не важно. В слове «ремесло» я не вижу никакого негативного оттенка. Человек, который хорошо делает свое дело, это очень здорово. Мы имеем дело сегодня с Александром Розенбаумом. Тем не менее, отмечу, что он-то как раз в чистом виде художник. То есть изначально все, что он делал, это он делал потому, что ему это нравилось, он хотел об этом говорить, он писал о том, о чем он хотел писать, он рассказывал свои впечатления об этой жизни. И поскольку он умел делать все это хорошо, то он стал знаменитым народным. И, конечно, Александр Розенбаум – это художник в широком смысле этого творческого слова. И в качестве такого легкого подтверждения я сейчас поставлю вам песенку, которую я бы вообще назвал романсом просто. Это картинка про утро осеннее. Она так и называется – утро осеннее. То есть картинка про осень. Когда вы ее… Художник, он рисует кистью, но… Про осень, да, его рисует, мы сразу видим осень. Но и… Гениальный музыкант, когда пишет песню, то мы сразу просто чувствуем, что это вот тоже осень печальных красок палитру, лету готовит светлую грусть. Мокрой ладонью ты слезы не вытрешь, разве что станет преснее их вкус. Мокрой ладонью ты слезы не вытрешь, разве что станет преснее их вкус. Ели и сосны, мох пожелтевший, мерзлая мора свинцовых дождей. Белый журавль вдаль улетевший, день стал короче, а годы ясней. Мокрый журавль вдаль улетевший, день стал короче, а годы ясней.
и в осенне выпадет первый снег, выпадет первый снег. Скрюченных яблонь поздние дети падают утром в твой грешный подол. Топит ведро хулиганистый ветер в склизком колодце с ржавой водой. Топит ведро хулиганистый ветер в склизком колодце с ржавой водой. Шалью укроешь зябкие плечи, вспомнишь и молодость ты, и любовь. Сидя у печки, раны не излечишь, разве что станет тупее их боль. Сидя у печки, ты раны не излечишь, разве что станет тупее их боль. И во сне выпадет первый снег, выпадет первый снег. Осень печальных красок палитру лету готовит в светлую грусть. Мокрой ладонью ты слезы не вытрешь, разве что станет преснее их вкус.
Что Александр Розенбаум еще отличало от бардов? Ну, кроме вот музыкального исполнения и очень большого разнообразия, отличало совершенно ничтожное количество любовной лирики. Но уж если он за нее брался, то, конечно, у него из-под пера и выходили настоящие шедевры. Один из них стал даже таким лирическим символом 80-х годов. Песня называется «По снегу, летящему с неба».
По снегу, летящему с неба, глубокому белому снегу, в котором лежит моя грусть, тебе, задыхаясь от бега на горе свое, тороплюсь. Под утро земля засыпает и снегом себя засыпает, чтоб стало кому-то тепло. Лишь я, от тоски убегая, молю, чтоб меня занесло, и каналы тянут руки серые ко мне, и в ладонях их уже не тает белый снег, и в ладонях их уже не тает белый снег. Сыграйте мне нежные скрипки, светает, написан постскриптум, и залит обрез сургучом. Пора, грянет выстрел, и вскрикнув, я в снег упаду на плечо. Хочешь эту песню не слушай, дверью хлопну, легче не станет. Только не беречь мою душу, только не тревожь мои раны. Снова с неба падают звезды, снова загадать не успею. Жить мне вроде бы и не поздно, только просто так не сумею. И каналы тянут руки серые ко мне, и в ладонях их уже не тает белый снег, и в ладонях их уже не тает белый снег.
И только спустя много лет я осознал, наконец, что эта песня-то, она не про любовь к женщине, а эта песня, это рассказ женщине о том, как художнику сложно творить. И слова о том, что жить мне вроде бы и не поздно, только просто так не сумею, означает, что просто так это не творя. Потому что если бы это была любовная лирика, там было бы все просто. Жить мне вроде бы и не поздно, только без тебя не сумею. На самом деле рефлексия, то есть обращение внимания автора на самого себя и свое сознание, это достаточно распространенная история и среди всех художников, и Розенбаум тоже, у него достаточно рефлексивных песен. Есть некая разница. Обычно, когда автор рассказывает про себя, не свои мысли рассказывает, а именно про себя, то, как правило, это неинтересно читателю, потому что читатель в шкуре автора не был никогда. И, собственно, как там автор мучается, что-то писавший, это не так важно. И обычно неинтересно. Но у Розенбаума есть песни рефлексивные, совершенно выдающиеся сами по себе, которые произошли от осмысления творчества в целом. Но получились песни, которые, например, вообще про судьбу художников в нашей стране у него получилась песня. Она называется «Ваганьково кладбище». Я немножко просто скажу, чтобы мало ли кто не знает, вы сразу поняли. Таруса и Комарова, две великие русские, это в Тарусе жила Цветаева, в Комарова Анна Ахматова. А Андреевский спуск – это место в Киеве, где жил Михаил Булгаков. Ваганьково кладбище – это кладбище, где похоронен Владимир Высоцкий.
Заснеженным садиком одинокий фонарь, и как свежая ссадина жжет мне сердце луна в эту полночь щемящую. Не заказан мне путь на Ваганьково кладбище, где он лег отдохнуть. Я пойду, слыша плач иных инквизиторских стран, мимо тел раскоряченных, мимо дыб и сутан. Долго будет звенеть еще тех помостов пила. Я пойду, цепенеющий от величия зла. Пистолеты дуэльные различаю во мгле. Два поэта расстреляны, и не на папской земле. Офицерам молоденьким век убийцами слыть. Ах, Володя, Володенька, а нам кого обвинить? И во взгляде рассеянном возле петли тугой промелькнет вдруг Есенина русочубая боль. Рты распахнуты матерно, вижу пьяных господ над заплеванной скатертью велимировских от. Вижу избы-то русские, Комарова снега, две великие русские, две подруги богам, дом на спуске Андреевском. Ну где доска, кто в нем жил? Но мы все же надеемся, в грудь встречая ножи. Проплывают видения, и хочу закричать: родились не злодеями, тогда коли ж нам лгать. Я стою перед банькою, и я закончил свой путь. Я пришел на Ваганьково, где он лег отдохнуть.
Вы знаете, поколение, которое до меня, скажем, мои родители, которые ходили на концерты Розенбаума в 90-х годах, 80-х даже, наверное, они мне говорили, что это певец, которого не было со времен Вертинского. Я с тех пор послушал Вертинского. Должен сказать, что я вообще не впечатлился. И самое главное, что Вертинский — это, ну, как сказать, это чистый голос. Он пел чужие песни, я так понимаю, в основном. И ничего вот не нес мне, как слушателю, кроме вот какой-то такой картинки голосовой. Ничего. То есть я никаких эмоций от песен не испытал, ни познаний, ни каких-то мыслей, которые мне были бы созвучны. Ничего. Это не значит, что Вертинский плохой, а я хороший. Все, есть люди, которым наверняка он нравится. Это вопрос вкуса. И Вертинскому, как я понимаю, не удалось стать народным певцом по-настоящему. Видимо, еще и потому, что у него был период эмиграции достаточно длинный. А Розенбаум, он, несмотря на все свои возможности к эмиграции, он остался, он здесь сдюжил, он пел про эту страну все время. И у него, вы знаете, куча песен самого разного содержания. Там казачьи, циклы, лошадиные, городские, военные, белогвардейские, одесские. Ну, все не перечислить. Я заранее прошу прощения, что, конечно, у вас есть свои любимые песни, я не смогу в них попасть в этой программе, ну, полноценно. Потому что у каждого свой Розенбаум. Так вот, к вопросу об эмиграции. Возможности для эмиграции Розенбаума были. Он ими не воспользовался. Но эмиграцию он написал очень хорошо. Я был, на самом деле, в самом начале 90-х годов за границей в Канаде, где я встречался с людьми, переехавшими в эмиграцию, и они, им всем не нравилось, что у нас происходят перемены, потому что это бы означало вроде как, что они зря уехали. Из-за этого они все были, конечно, несколько бравурно настроены и воспринимали все с таким серьезным недоверием. У Розенбаума к эмиграции свое отношение. Я предлагаю вам очень хорошую песенку, на мой вкус, которая называется «Два билета на Манхэттен». Там, в общем, собственно, и объясняется, почему он не попал в эмиграцию.
Не встречают города птичьим гомоном, в них все меньше и друзей, и товарищей. Привокзальные цветы вечно сломаны, слишком много стало нас уезжающих. Где Берлин? Где Тель-Авив, где Лос-Анджелес, на букетах дорогих капли горечи. А мне так хочется дарить тебе ландыши. Вот такая, понимаешь, история. И каждым летом два билета покупаю на Манхэттен, и один из них обратный не могу забыть. Беспризорный Невский город, сада летнего узоры и театра Мариинского. Беспризорный Невский город, сада летнего узоры и театра Мариинского. А недавно я в кафе встретил девочку лет 17 с небольшим, как тебе тогда. Много съели мы конфет, было времечко. Да нынче горькому спешим, вот в чем вся беда. Как в последний раз танцует эмиграция со столами, что не пара, то трагедия. И твоя всегда чарующая грация обжигает взгляд мой водкой чуть замедленный. И каждым летом на Манхэттен покупаю два билета, но один из них обратный не могу забыть. Беспризорный Невский город, сада летнего узоры и театра Мариинского. Расписные туеса, колокольный звон и матрешки вперемешку с тельняшками. Эмигрирует в Париж среднерусский клен. Из коломенской избы тети Пашиной предлагали много раз люди добрые: оставайся, Саша, много места в Америке. И здесь, конечно, не в штанах, но тоже облака. И наш гудзон не хуже вашего берега. Но каждым летом на Манхэттен покупаю два билета, и один всегда обратный не могу забыть. Беспризорный Невский город, сада летнего узоры и театра Мариинского. Беспризорный Невский город, сада летнего узоры и театра Мариинского.
Эта песня написана уже в 90-х годах. В 90-х годах, конечно, чуть изменился у Александра Яковлевича стиль. Но это, естественно, менялась страна, и он же, как говорил Макаревич, как пел Макаревич, «Я ненавижу судьбу свою, и что увижу, про то пою». Это же в полной мере касается и Розенбаума. То есть он что видел, что читал, что слышал, он все об этом писал песни. Но наступил период, когда он стал народным артистом страны в 2001 году, когда Александр Яковлевич Розенбаум решил пойти во власть. Взаимоотношения художник-власть, история достаточно сложная, и художники с властью все равно так или иначе работают, и работали всегда. И, например, ну, я не знаю, такой самый простой пример — это Бах. Бах, он почти все свои произведения написал по заказу церкви. Стали ли они от этого хуже? Я так не думаю. Гойя, например, художник, рисовал по заказу королевской семьи очень много. И что? Стал ли он от этого худшим художником? Или плохие ли картины он рисовал по заказу королевской семьи? Конечно, нет. Но Александр Яковлевич Розенбаум не писал песен по заказу власти, он решил стать самой властью. И здесь, на мой взгляд, совершена была грубейшая ошибка. Я читал все эти объяснения, что он идет во власть для того, чтобы что-то сделать. Он очень гордился, что вот растяжек на рекламных на Невском проспекте теперь нет и так далее. Все это возможно, да. Но дело в том, что власти нужны художники в таком вот таком обличье только с одной целью — для поднятия популярности, для поддержки самой этой власти. И, конечно, художников просто пользуют. Художник, который этого не понимает, в этом ничего страшного нет, но у него должны быть подсознательные какие-то рефлексы, которые ему не позволяют куда-то идти. А господин Розенбаум внутренних этих тормозов был совершенно лишен, то есть ему не подсказали изнутри внутренний голос, что этого делать не надо. Я думаю, что, конечно, было кому ему в ухо напеть из его друзей. Но так или иначе, он стал депутатом и в скором времени начал подписывать различные политические письма, в частности, письмо против Ходорковского. И я должен сказать, что вне зависимости от того, как я отношусь к истории с ЮКОСом, вне зависимости от этого, я хочу сказать, что когда художники начинают подписывать политические письма, любые, у меня вызывает это некое чувство отторжения просто. Потому что тебе дан талант от Бога, и ты обязан служить этому таланту. Ты должен служить своему таланту, ты должен делать то, что тебе Богом дадено. Потому что художник – это не доктор. Художник – это боль. И как только ты начинаешь служить власти и прекращаешь служить своему таланту, отдавать себя своему таланту, следует неминуемая расплата, которая в случае с Розенбаумом, в общем, случилась, на мой вкус, достаточно быстро и отчетливо и ясно. Начиная там с 2003 года, господин Розенбаум написал, ну, я не знаю, написал-то он много песен, но слушать я практически ничего не могу. Если он за последние 15 лет написал 3 песни на своем уровне, которые я знаю, то, наверное, это максимум, я думаю. В результате, в общем, он остался в 20 веке массовой. Все, что люди знают, все, что они поют, это все написано в 20 веке, до того, как господин Розенбаум решил пойти во власти. Он из этой власти ушел, обидевшись и так далее, что, в общем, естественно и логично. Но, тем не менее, творчество в хорошем, даже, я скажу, художник у нем закончился. Сейчас понятно, что уже возраст, и, наверное, сейчас сложно рассчитывать на что-то, но, в общем, 15 лет, хорошо, даже 10, если, 10 лет потеряно, на мой взгляд. Закончить программу про Александра Розенбаума я хочу такой неожиданной песней, не народной, а неожиданной песней. Мы уже говорили, что Александр Яковлевич сочинял разные песни в разных жанрах и в разной музыке, все стилистической, ну, какие угодно. Талантливый человек мог сочинить хорошую песню в любом жанре. В том числе у него есть и шуточные песни, и одной из них я хочу закончить программу. Она называется «Любовь и крыша», и она написана в тот момент, когда в народе начала укрепляться идиома «крыша съехала». То есть, когда начали появляться богатые люди, сорить деньгами, это было начало 90-х, в народе внедрилась эта фраза, и Александр Розенбаум на нее очень талантливо откликнулся и написал вот такую песню. Оставляю вас наедине с этой шуточной песней. Спасибо вам за внимание. На этом очередной выпуск «Мумамо» закончен. С вами, как и всегда, был Иван Меркурий. Спасибо, друзья, что провели это время в моей компании. Всего вам самого доброго.
Забываю Чехова, езжу не по правилам, в кухню с Беломориной за ночь раз по пять. Крыша-то уехала, адрес не оставила, и теперь не знаю я, где ее искать. Крыша-то уехала, адрес не оставила, и теперь не знаю я, где ее искать. Подворотни полбу бить будут меня грешного, ночью необобранной бегаю, кричу: помогите, голуби, граждане сердечные, ежели крышу встретите, я ее ищу. Помогите, голуби, граждане сердечные, ежели крышу встретите, я ее ищу. А как же я ее любил, от черепицы до стропил, от струйки дыма из трубы до сеновала. Я с ней ложился и вставал, как люди жил и умирал. Но крыша съехала, всего ей было мало. Я с ней ложился и вставал, как люди жил и умирал. Но крыша съехала, всего ей было мало. Во дворе на лавочке сяду с горемыкою, расскажу товарищу про свою беду и про то, что давеча воробей чирикал мне, вроде видел крышу он в городском саду. И про то, что давеча воробей чирикал мне, вроде видел крышу он в городском саду. А как же я ее любил, по воскресеньям с мылом мыл, следил, чтоб летом ей не докучали осы. Всегда хватало ей тепла, она ни разу не текла, но вот взяла да и свалила без вопроса. Всегда хватало ей тепла, она ни разу не текла, но вот взяла да и свалила без вопроса. Заколочены и замки навешаны, чистотел бы кто-нибудь к сердцу приложил. Закатился в Сочи бы, всех послал бы к лешему, и на белом катере с крышей уплыл. Закатился в Сочи бы, всех послал бы к лешему, и на белом катере с крышей уплыл. А как же я ее любил, от черепицы до стропил, от струйки дыма из трубы до сеновала. Я с ней ложился и вставал, как люди жил и умирал. Но крыша съехала, всего ей было мало. Я с ней ложился и вставал, как люди жил и умирал. Но крыша съехала, всего ей было мало.